Дорогая церковь, приветствую вас. Рад всех видеть. Вы не чувствуете, в Москве какой-то запах появился? Никто не заметил? Запах праздников надвигается. Все украшается, все магазины, все оформляется, все торговые центры. Я думаю, если бы у нас было это наше помещение, уже бы здесь были снежинки, уже бы здесь были что-то красивое. Но так как мы снимаем, мы не украшаем. И уже потихонечку надвигается на нас аромат праздника, да? Уже создание атмосферы идет, да, что вот ожидание праздника. И у меня такой вопрос: а что мы ждем от этого праздника? Вот что бы вы вот вообще ожидали, да, от этого праздника? Потому что когда надвигаются такие большие, возможно, вы ждете каких-то больших выходных, чтобы просто отдохнуть, чтобы просто вот, ну, расслабиться, да, вот, побыть в покое. Возможно, у вас запланированы какие-то встречи с вашими друзьями, с родственниками, просто отдохнуть, повеселиться, куда-то сходить и какие-то планы, да, и получить какие-то положительные эмоции. Но у нас есть главная причина этого праздника. У нас есть причина, почему этот праздник существует. И как уже Нико начал, да, он все рассекретил, что мы будем уже начинать говорить о Рождестве, потому что Рождество надвигается, и это не только приятные встречи, это не только отдых, это не только хорошая еда и прекрасное время, но Рождество – это событие, это важное, важнейшее, наверное, самое важное событие, которое случилось в этом мире. Мне нравится, я прочту сейчас, как Клайв Льюис, он описал это. Первое и главное чудо христианства – это воплощение и вочеловечивание Бога. Мы, христиане, верим, что Бог стал человеком. И наши чудеса подводят к этому или из этого исходят. Любое чудо является в данном месте и времени суть и смысл воплощения. Христианство не считает, что чудеса бывают. Они непроизвольные прорехи в природе. Они не произвольные прорехи в природе, а этапы обдуманного наступления, цель которого – полная победа. Уместность и достоверность каждого чуда поверяется его отношением к чуду из чудес, иначе о нем говорить не стоит. То есть, другими словами, если просто вот, ну, понять вот это высказывание, что самое главное чудо – это Боговоплощение, и все остальные чудеса мы должны сверять и отталкиваться с чудом Бога воплощения. Мы здесь, знаешь, по какой причине? Потому что Христос пришел. Если бы Христос не пришел, если бы Христос не родился, ты был бы здесь? Нас не было бы здесь никого. Если бы Христос не пришел, Он умер бы за нас? Ведь Он не пришел. Он бы не воскрес. Понятно, что Рождество – это Боговоплощение, это самое важное событие, да? И весть о Рождестве, она неотрывно связана с Его жизнью на земле, с Его смертью, с Его служением и воскресением. И рассматривая, говоря о Рождестве, мы видим все части этого прекрасного пазла. То есть мы видим всю картину. Вот мы живем в такое время, и мы очень благословлены, потому что мы уже видим всю картину, как Бог все устроил. Не как те люди, которые вот ожидали и не понимали до конца, каков будет Христос, как придет Мессия. Но мы уже видим, что как Господь пришел, как Он прожил эту жизнь, как Он служил, как Он жил безгрешной жизнью, как Он умер и как Он воскрес. Простите. И сегодня мы немножко вот поговорим о Рождестве и затронем разные моменты, да, вот. что было особенно в этом рождении, да? Почему оно такое особенное, да? Что сказал Бог этим рождением, да? Какая весть у Рождества? И их много, но мы будем сегодня говорить об одной из вестей Рождества. И давайте прочитаем, это 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Я думаю, такой один из самых рождественских стихов. Апостол Павел, он пишет: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире и вознесся во славе». И мы вот поговорим вот именно вот об этой первой части. «И беспрекословно», то есть бесспорно, без сомнения, без какого-либо, что это великое благочестие тайна, что Бог явился во плоти. В чем уникальность этого события? Я думаю, что как бы мы ни старались, как бы мы сейчас ни подумали, и какие бы мы примеры ни привели, вот именно какого-то такого вот смирения, вот этого великого унижения, я думаю, что до конца мы не могли бы понять, насколько Бог такой великий, такой всемогущий, такой Создатель мог воплотиться вот в маленького ребенка, в маленькое тело, оказаться в зависимости от каких-то простых, несовершенных людей. Мы это не могли бы сказать. И если бы сегодня вот мы бы пошли просто по улицам города и спросили, какое самое важное событие для вас является вот вообще в жизни, я думаю, мы бы услышали абсолютно разные ответы. Я думаю, что мы бы услышали, ну, множество абсолютно противоречивых вот мыслей, что кто-то бы сказал, что, ну, то, что у меня там внук родился сейчас, кто-то бы сказал, что там, ну, вот я там на работу когда-то устроился, кто-то еще что-то. Вот если бы спросили, какое такое самое главное событие? И мы бы услышали много, да, но мы бы сейчас могли бы подумать, почему рождение Христа самое важное событие, которое произошло в этом мире для нас, для людей. Кто он такой? Почему его рождение так важно? Когда он родился, как уже Нико прочитал этот стих, мы его тоже будем смотреть, да, вот этот стих Галатам, да. Когда он родился, вы знаете, что прежде чем родился Христос, о нем было более 300 пророчеств, более 300 на протяжении нескольких тысяч лет Господь указывал на его приход. Если быть точным, 324. Давайте просто вот подумаем. О вашем рождении кто-то говорил за несколько тысяч лет? Конечно, когда вы родились, кто-то радовался. Это были родители, родственники, там, друзья и т.д. и т.п. Но о вашем рождении кто-то говорил за несколько тысяч лет? Ваше рождение, оно изменило ход истории? Весь мир знает, что вы родились? Кто-то пришел из другой страны, незнакомые люди, чтобы принести и подарить дары? О вашем рождении предупреждал ангел? На небе радовались и пели ангелы, когда вы родились и рассказывали другим людям? Его приход разделил историю. Какой сейчас год? Кто-то знает? Это сложный вопрос. От чего мы считаем года? От Рождества Христова. Его приход разделил историю до и после. Но мне понравилось, как я давно прочитал, но мне засела эта мысль, которую пишет Джош Макдауэлл. И он пишет, и вот действительно об этом интересно подумать. Он пишет такие слова. Иисус Христос пришел к человечеству уже более 2000 лет назад. Он родился в бедной семье, в маленьком еврейском городке. Всю жизнь провел в одной из самых маленьких стран мира, к тому же оккупированной чужестранцами. Прожил он 33 года, причем только 3 последние года своей жизни он посвятил служению людям. Почему же тогда практически во всем мире люди до сих пор говорят о нем, помнят о нем? Ведь каждый листок нашего календаря, любой титульный лист в книге, где стоит год издания, напоминает нам о том, что Иисус Христос пришел в этот мир и что Он прожил самую значительную жизнь из всех когда-либо прожитых на земле. Просто представьте, что вот как мы сейчас только что прочитали, что Он родился в маленькой стране, всего лишь служил 3 года, но Его имя смогло разделить историю до Его прихода и после Его прихода. Множество людей могли бы претендовать на это. Множество людей могли бы считаться более достойны. Столько исторических личностей, столько людей, которые совершили великие открытия, завоевали мир, сделали какой-то прогресс. Но только лишь одно имя могло разделить историю. Только лишь одно имя, приход одной личности могло изменить время. И это личность Иисуса Христа. О Его имени спорят, Его любят, Его считают обманщиком. Кто-то считает, что Он истина. Ясно одно, что приход в этот мир не оставил никого равнодушных. Он сам о себе сказал, что Он Господь. Знаете, один интересный, была одна лекция о христианстве, и один студент, он говорит: я бы тоже хотел создать такую же успешную религию. Как это сделать? И профессор ему ответил: это же просто. Родись непорочно от Бога, проживи абсолютно безгрешную святую жизнь, потом позволь, чтобы тебя распяли, после этого ты воскресни. Вот и секрет. Пожалуйста. И никто не мог это сделать, кроме нашего Господа Иисуса Христа. Никто не мог это сделать, потому что это был план Божий. Иисус Христос был 100% Богом, который вочеловечился, и 100% человеком. До конца, на уровне восприятия это сложно понять, но это правда. Это то, что говорит нам Его Слово. Когда Он пришел в этот мир, и когда Он начал служить, Он сказал такие слова: «Я – свет миру. Я – путь, истина и жизнь. Я – истинная виноградная лоза. Я – хлеб жизни. Я – пастырь добрый. Я – дверь. Я – воскресение и жизнь. И у меня есть вода жизни, и тот, кто придет и будет пить, никогда не будет жаждать вовек». Представьте, что если бы вы сегодня встретили такого человека, который бы вот это все сказал, который бы вам вот сказал это: я есть путь, истина и жизнь, я свет для этого мира, кто за мной последует, не будет ходить во тьме. Вы бы сказали: тебе нужно идти в палату номер 6. Но Христос, Он не просто это сказал, Он был Господом, Он и является этим. Он является и путем, и светом, и истиной, и хлебом жизни. Бог Отец сказал о Нем, что Он единственный, уникальный, неповторимый Сын возлюбленный. На протяжении всего служения Иисуса Христа Бог подтверждал это. Я думаю, что еще раз скажу, что нам до конца не понять, как Господь смог воплотиться в тело младенца. Нам не понять, насколько он смог опустошиться и оказаться в такой зависимости. Я когда думал пример Были такие разные примеры, я смотрел, когда какой-то великий правитель стал там нищим, да, для того, чтобы вот так вот приблизиться к народу, но это все равно не может отобразить. Потом я прочитаю еще одну цитату Клайва Льюиса, она мне тоже очень понравилась. «Нам лишь нужно, когда мы говорим о Рождестве, о Боговоплощении, нам нужно поверить, нам нужно принять и последовать за этой истиной. Она нас изменит, она приведет нас в совершенный план в этой жизни и вечности». Апостол Иоанн в своем Евангелии, он пишет, что «а тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьим, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Второе, то, что мы посмотрим, это удивительный Божий замысел и приготовление к приходу Его Сына. Есть глобальный и есть локальный. Глобальный я потом прочитаю. Но вот локальный, да, как уже мы сегодня читали, это Галатам, 4 глава, Галатам. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И давайте прочтем Евангелие от Луки, это 2 глава, 6 по 7. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Это событие нас приводит к Рождеству Христа. И здесь говорится, что, мы не будем все читать, что кесарь Август дал повеление, была перепись, и Мария, и Иосиф, они пошли, я думаю, мы все это все знаем, они пошли, и вот мы прочитали только что, и когда вот они были там, вот в этом пути, когда они пришли вот в это место, да, наступило время родить ей. И она родила своего сына-первенца, и спеленала, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Вас ничего здесь не удивляет? Вам ничего не кажется здесь странным, вот в этих стихах? Вот я когда это читаю, да, я понятно, что вот я могу понять, что Господь, ну, вернее, что вот и так сложно понять, что Господь принял вот образ младенца. Но чтобы даже не было места для него, чтобы даже вот просто не нашлось маломальских, нормального вот какого-то человеческого, хорошего места, чтобы родиться царю царей, чтобы просто мог родиться Господь господствующих, царь царей, великий Бог. Неужели этого невозможно было? И тебе так вот читая, ты думаешь, может быть, это было не все так приготовлено, может быть, это все было как-то, ну, как-то пошло не так, что ли, что-то. Может быть, кто-то там где-то, ну, ошибся или там не пустил, закрыл дверь. Но, конечно, сегодня, да, вот я думаю, что, ну, потом появится хлев, да, вот когда вот где родился, вот то, что мы читаем, что Иисус родился вот в хлеву, и сегодня хлев очень красивый. Сегодня такие там овечки симпатичные, такие как будто на конкурсе красоты. Там рядом теленочек лежит такой, он тоже там как будто с фотографии. Там все солома такая идеальная вообще, ясли шикарные просто. И вот, но, наверное, скорее всего, вот там, где родился Христос, там не было так. И тогда вот меня удивляет, что почему вот хлев, вот это вонючее место, это грязное, где пахнет, где животные в туалет ходят и все такое. Почему там? Как контраст, я прочитаю, вот есть много таких интересных мест, но я прочитаю. Дни рождения царских детей отмечались фейерверками, которые в столице устраивались на Троицкой площади, в Летнем саду, на Царицынском лугу, в Зимнем дворце, на Почтовом дворе, в Петропавловской крепости. Для извещения о рождении сына в семье российского императора к иностранным дворам отправлялись специальные послы. Жители обеих столиц узнавали о рождении царских и великокняжеских детей по канонаде пушек Петропавловской, Адмиралтейской и Кронштадтских крепостей в Санкт-Петербурге и в Московском Кремле. При рождении мальчиков производился 301 пушечный выстрел. При появлении на свет девочек 101. В Москве о рождении императорских и великокняжеских детей благовестил большой колокол на колокольне Иоанна Великого в 50 раз. То есть мы видим, что рождается ребенок царя, и происходит это в нашей стране. В каждой стране тоже вот свой особый ритуал. Вот мы говорим, стреляют пушки, происходит в разных местах города фейерверк. Но приходит Спаситель, приходит Мессия, и для него нет места. Ни в какой гостинице, ни в каком роддоме. Когда приходят волхвы, которые ждали этого рождения, да, которые изучали Писание и увидели, что это... Они куда пришли? По назначению. Они пришли правильно. Они пришли сначала во дворец и сказали, так, вот звезда, вот событие, вот сейчас должно быть, нам нужно прийти во дворец, где он? Мы хотим поклониться. Но его там не было. И знаете, Господь захотел, Он сам выбрал, Он сам предопределил вот это место. Он захотел родиться вот в самом неприметном, в самом некрасивом, в самом ужасном месте, которое можно было представить в тот момент. Господь захотел вот настолько вот уменьшиться, унизиться для того, чтобы стать ближе к нам, для того, чтобы завоевать наше сердце. Однажды Господь рождается вот в таких сердцах, и в моем сердце родился. В таком ужасном, грязном, таком бессмысленном, безнравственном, абсолютно неугодным и неприветливым. И так же, как Господь однажды родился вот в этом хлеву, вот в этом месте, которое абсолютно неприятное, так же однажды и Господь рождается в человеческом сердце, приходя, преображая его, меняя. С момента того, как Христос родился, этот хлев, туда пришли и волхвы поклониться, и он изменился. И Божье Царство – оно не от мира сего. И Божьи ценности, они совершенно другие. И Божий характер, он совершенно противоположен характеру этого мира. И Христос, он не пришел завоевать нас, он не пришел нас заставить, он не пришел нас вот покорить вот все силой, все как цари. Потому что, понятно, это было бы естественно, да, что он должен был родиться во дворце. Он должен был родиться как великий, о нем должны были во всем мире воспеть. Но он пришел как кроткий, как смиренный царь, чтобы завоевать нас именно своей любовью, своей кротостью, своей милостью, своей нежностью, что его любовь, она достигает нас из глубины нашего сердца, не извне вот этим величием и ярким светом, но именно кротостью и милосердием. Наверное, логично было бы, что когда царь царей входит в этот мир, то он все воинства небесные, он свергает все нечестивые правительства, потому что ну, так и ждали его, что когда придет Мессия, он должен свергнуть. Но Христос, придя, говорит: «Мое царство не от мира сего». Ценности этого мира его не привлекают. Когда он говорит о ценностях Царства Божьего, он говорит совершенно противоположных ценностях. Он говорит, что блаженны плачущие, блаженные нищие духом, блаженные кроткие. Он говорит: приходите ко мне и научитесь от меня, потому что я кроток и я смирен сердцем. Брат Нико уже читал Филиппийцам, 2 глава. И мы не будем сейчас это читать. Вот мне нравится еще, как Клайв Льюис описывает. Вот еще одна цитата его. «По христианскому учению Господь умаляет себя, чтобы возвыситься. Он опускается с высот абсолютного бытия в пространство и время, в человеческое. И если правы эмбриологи и еще ниже, в другие формы жизни, к самым корням сотворенной им природы, но спускается он, чтобы подняться и поднять к себе весь падший мир. Представьте себе силача, которому нужно взвалить на спину огромную ношу. Он наклоняется все ниже, он почти ложится ничком, исчезает под грузом, и потом, как нетрудно в это поверить, распрямляет спину и легко несет груз. Представьте ныряльщика, он снял всю одежду, мелькнул в воздухе, исчез, миновал зеленую теплую воду, ушел во тьму и холод, в смертный край ила и разложения, и вырвался к свету, вышел на поверхность, держа в руках драгоценную жемчужину. Сейчас и он, и она дивно окрашены, а там, во мраке, где лежала она, не зная цвета, он сам утратил все цвета». Это красивый образ, который показывает, что Христос, хотя он, будучи Богом, хотя он был на вершинах абсолютного бытия, он падает в этот мир, он растворяется в этом мире, прям вот в самый ил прячется, для того, чтобы потом выйти и достать эту прекрасную драгоценную жемчужину, для того, чтобы принести нам милость, любовь, прощение. Рядом мы видим людей с искренней верой, с истинным поклонением и смирением. Представь, вот Мария, она получает такую весть: ты родишь сына, и он будет Господь. Как бы ты о себе подумал? Что бы ты о себе подумал? Тебя бы заставило это почувствовать каким-то таким особенным человеком? Тебя бы наполнило бы это гордостью? Мне, там, матери будущего Господа, нету даже места тут в гостинице. Но мы видим, что рядом люди, которые смиренны и кротки сердцем, и что Бог все приготовил, что рядом оказались люди, которые пришли, которые поклонились, которые ожидали, которые служили, которые верили в Него. Несмотря даже то, что иногда это трудно понять, как увидеть Бога в младенце. Ты важен для Бога, и Он любит тебя, и Он пришел в этот мир из-за любви к тебе. Христос явил нам Отца. Он стал рядом с нами. Он не заставляет нас. Он как будто говорит: давай, давай я встану рядом, я помогу тебе. Я разделю твои радости, горе, трудности, я буду с тобой. Давайте откроем еще 1 Иоанна, 1 глава. С 1 по 4 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали наши руки, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. И сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. Я прочитаю еще несколько стихов. Это из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И в этих стихах мы видим весть Рождества. Мы видим, что Господь, Слово стало плотью, обитало с нами, Слово воплотилось. Это Слово, оно имеет значение, обитало с нами, оно поставило рядом с нами палатку. Оно стало рядом с нами. Просто вот представьте, вот что вот мы знаем друг друга, да? Вот мы знаем друг друга. Вот каждый знает, ну, там, меня Витя зовут, там, это Игорь, это Саша, да, это Андрей. И мы знаем друг друга. Но знаем ли мы друг о друге? Знаем ли мы друг о друге? Настолько ли у нас близкие взаимоотношения? Настолько мы знаем, как другой человек живет? Мы знаем, что есть такой человек. Мы раз в неделю, допустим, встречаемся. Мы периодически общаемся, иногда раз в неделю, иногда два раза. Но мы не знаем о человеке. Когда, если бы мы жили, представьте, что нас бы всех поселили в одну коммунальную квартиру. Вот просто вот мы живем в одной коммунальной квартире. У каждого есть своя комната, у нас есть общая кухня, общий туалет. Я думаю, мы бы друг о друге узнали бы все и даже больше, чем нам нужно знать. Как бы, и возможно, что нам бы пришлось где-то в каких-то моментах и смиряться, и просить прощения, и прощать. Но суть какая, что мы бы знали друг друга, мы бы узнали. И вот здесь говорится в этом, что и Слово стало плотью и обитало среди нас. То есть Божий Сын пришел в этот мир, Он поставил свою палатку рядом с нами, и мы могли прикасаться, размышлять. Сегодня это также есть. Сегодня Божье Слово позволяет нам приближаться ко Христу, узнавать. Знаете, как написано, что здесь вот то, что мы слышали, осязали наши руки, видели, рассматривали. То есть все органы чувств задействованы, да? Что как маленькими щипками, что как будто Христос стал рядом с нами в нашей коммунальной квартире, и мы видим Его характер, видим Его качество, видим Его атрибуты, и это накладывает отпечаток на нашу жизнь. И здесь вот апостол Иоанн, он пишет, и вот мы были рядом с Ним, и мы видели вот полноту Его милости, полноту Его любви, полноту Его благодати и истины. Не только вот благодати, но благодати и истины. Поэтому Христос явил нам Отца. Написано, что Бога, вот как мы прочитали, никто никогда не видел. И когда в Ветхом Завете мы видим присутствие Бога, видим Его величие, да, то это страх и трепет. То это израильский народ, он говорил, мы не хотим видеть, мы боимся, мы находимся в страхе. Но здесь Христос нам открывает любовь, милость, красоту, нежность Отца. То, что мы важны для Него. И мы нуждаемся вот в этом общении друг с другом. Мы нуждаемся, чтобы в центре нашего общения был Христос. Чтобы была вот эта Его полнота, Его любовь, Его благодать, Его милосердие. Поэтому праздник Рождества – это не только праздник, который совершился 2000 лет назад, когда Бог пришел. Праздник Рождества – это Праздник общения, праздник познания, праздник смирения, праздник любви, чтобы мы могли познавать Его, прикасаться, размышлять и особенно в эти праздники вспоминать о том, каков наш Господь. Говоря о Его рождении, мы можем видеть весть, которую ангел приносит пастухам. Это написано в Евангелии от Луки, 2 глава, с 9 по 11. Потому что зачем пришел Христос? Мы видим, как Он родился, мы видим, что Он Бог, мы видим, что Он абсолютно пришел смиренный царь, абсолютно кроткий, абсолютно вот унизился до такой степени. Вот. И сейчас мы поговорим немножко о цели. Зачем пришел Христос? Какую Он принес цель? И Евангелие от Луки, 2 глава, с 9 по 11 стих написано. «Вдруг предстал им ангел, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Господь Христос». Спаситель, который есть Господь Христос. Цель, для чего приходит Христос – спасти. В Евангелии от Луки и от Матфея написано, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Спаситель – спасти своих людей от грехов. Дорогая Церковь, Рождество – это весть о спасении. Христос жил, был распят и воскрес для нашего спасения, чтобы мы могли быть с Ним в вечности. Мы видим, как в Евангелии разные люди приближаются к Нему, и грешники могут найти и милость, и прощение, и сострадание. Мы видим женщину-блудницу, мы видим мытарь, воин, то есть абсолютно разные люди. Сегодня Христос принимает точно так же каждого. Вопрос к нам, нуждаемся ли мы в Спасителе? Нуждаемся ли мы в Спасителе? Как мы понимаем, что мы грешны? Что является критерием греха для нас? Или у нас своя система? Ну, я не такой плохой по отношению к этому. Или я вот, допустим, ну вот это я не делаю. То есть какая у нас система греха? Какая у нас система понимания нужды в Спасителе? Мы прочитали только что в Евангелии от Иоанна написано, что Слово стало плотью, обитало с нами, то есть оно стало рядом с нами, и оно было полное благодати и истины. Благодать мы понимаем хорошо, благодать мы любим, потому что это незаслуженный дар. Мы понимаем, что мы ничего не сделали, чтобы Христос пришел, мы это не заслужили, но Он также открывает нам истину, Он открывает нам справедливость и праведность Бога. Божьи стандарты, Божий суд. Благодать и истина в полноте. То есть не больше благодати и не больше истины. Вот именно в полноте, чтобы это было вот именно так, как Бог передал. Что не просто «все, я теперь по благодати». Мне сейчас закон, кстати, многие так и говорят, закон не нужен, я теперь по благодати. Другие, наоборот, в законничество. Закон, закон, закон. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, в самом начале своего служения Христос говорит, Он говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Не нарушить, исполнить. Бог очень хорошо знает нас. И у нас всегда есть какое-то желание всегда что-то добавить, что-то убрать, что-то изменить. Допустим, вот если посмотреть на мир, возможно, что не в контексте нашей страны, когда проходят выборы, И вот люди, ну там правители, да, они там хотят там завоевать пост, допустим, президента или там какого-то там управляющего, да, то у них есть какая-то программа, и они говорят, мы отменим вот это, мы сделаем вот это, мы улучшим это. И Христос, войдя в мир, Он говорит, я не пришел ничего отменять. Я не пришел ничего сломать. Я пришел исполнить. Я не буду ломать, я не буду, потому что мы смотрим и видим, что это молодой Рави, Иисус Христос, который уже имеет учеников, который набирает популярность, за ним уже идут люди. И вот в Нагорной проповеди, когда он садится и начинает говорить, он говорит, ни одна черта из закона не уйдет, и я не пришел это отменить. Я не отменяю закон, я пришел это исполнить. И это имеет отношение к нашему спасению. Закон, он делится на три составляющие. Вот он состоит из трех составляющих. Это закон церемониальный, закон судебный и закон внутренний. И вот церемониальный закон – это то, что относится к ритуалам. Вот в те времена это было понятно. И каждый иудей того времени, он исполнял это, ну, практически каждый очень прилежно. Что были уставы, как должно быть, как в какие праздники. То есть церемониальный закон был исполнен. Это мы можем сделать. Закон судебный, который имел отношение, взаимоотношения между людьми, люди тоже могут исполнить. Люди тоже могут постараться не брать чужого. Люди тоже могут постараться не заходить на границы другого человека. Это все может. Но вот закон внутренний, закон духовный, закон, где есть сердечные намерения, где есть сердечные помышления, вот здесь у нас проблемы, что мы не можем исполнить. И возможно, что мы не грешим какими-то там большими грехами, мы не делаем какие-то ужасные вещи, да, там, мы не убийцы, мы там не воруем, там, мы там еще что-то не делаем. Но я недавно слушал одну проповедь, мне понравилась сама мысль такая, что и проповедник, он говорит, представьте, что вот если взять ваш день, и в этом дне вы можете вот согрешить грехом уст, может быть, что-то сказать не так, согрешить грехом мыслей и согрешить грехом глаз. С вами бывает такое? Что вот у вас обычный день, и вы просто посмотрели на то, что не нужно посмотреть, подумали так, как не нужно подумать, да, и, может быть, сказали там, вы должны были промолчать, но вы сказали, к примеру, три маленьких греха, которые не меняют ничего, вот просто три маленьких греха. И представьте, что если вот эти три греха умножить на 365 дней в году, получается 1095 грехов. И умножить на примерную продолжительность жизни, 60 лет, ну, к примеру, такое, может быть, и больше есть люди, то это получается 65 700 грехов. Вот представьте, что нам кажется это, ну, мелочи, да, ну, может быть, мы там кому-то сказали, о чем-то подумали. Но вы представьте, какая сумма получается? 65 700 грехов. Нам нужен Спаситель? Или нет? Или по-прежнему нам кажется, что мы нормальные люди, что нам абсолютно не нужен? Нам нужен Спаситель. Нам нужен Спаситель. Христос исполнил весь закон. В Божьем Слове написано, что конец закона Христос. Он не отменил его. Он просто... Он конец имеется в виду завершенность, кульминация, воплощение. Нам не нужно быть спасенными от закона. Закон показывает нашу греховность, нашу несостоятельность. Закон показывает нашу нужду вот именно в Спасителе, во Христе, что только Христом, только по Его благодати, только по Его милости мы можем быть спасены, мы можем быть приняты Богом.
Я что-то просто посмотрел на часы, думаю, они всегда одно и то же показывают. Может быть...
Спасибо. Если бы Христос не исполнил закон, не было бы спасения, оправдания и прощения грехов. Он умер праведный за неправедных. Это была совершенная жертва. Закон Божий, он как уровень, показывает на праведность и святость Бога. И в свете Божьей праведности показывает греховность человека, обнаруживая нашу неправедность и неспособность угождать Богу. Весть Рождества – это весть о спасении человека, внутри которой есть прощение грехов. Кто может прощать грехи? Однажды, когда Христос простил грехи человеку, фарисеи возмутились. Почему? Потому что грехи может прощать только Бог. Только тот, против кого они совершены. Христос – Бог, против которого совершены грехи. И только Он мог простить нам эти грехи. Весть о спасении есть прощение грехов, возрождение человека, примирение человека с Богом и принятие в общение с Богом. Вы знаете стих, который называется «Сердцем Библии»? Иоанна 3,16. И он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И давайте откроем, и вот в конце мы посмотрим вот это место, это Евангелие от Иоанна, 3 глава. И здесь была очень интересная беседа. Беседа Никодима и Иисуса Христа. И здесь как раз вот именно речь о спасении. Здесь Никодим приходит, и он говорит ему: «Рави, вот ты такой учитель, ты такие чудеса творишь». А он ему говорит: «Если ты не поверишь, не войдешь в Божье Царство и не увидишь. Если ты не родишься свыше, ты не сможешь быть в Божьем Царстве». И вот этот 3,16 стих говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Никодим не понимает, что значит родиться свыше. Никодим не понимает, как это можно. Что это? Христос иллюстрирует эту ситуацию из Ветхого Завета, из книги чисел. Когда израильский народ шел по пустыне, и он выходил, да, и на протяжении всей дороги что было? Был ропот, было недовольство, было всегда какие-то возмущения. Израильский народ роптал на Бога, на Моисея, на обстоятельства, на все подряд. И тогда вот в наказание Бог послал змей. И змеи начали жалить израильский народ. И тогда что сделал израильский народ? Он взмолился, он обратился к Богу, он говорит: «Господи, пожалуйста, помоги нам в этой ситуации, убери этих змей». И что ответил Господь? Как ответил Господь? Он ответил очень интересным образом. Он не убрал змей. Как вот ты бы поступил? Ты бы, конечно, бы сказал: «Хорошо, Ты сделал против меня плохо, хорошо, давай, я уберу змей». Мог бы он убрать змей? Конечно. Мы видим множество казней, где Господь говорил: «Пусть придут мухи, пусть уйдут мухи, пусть придут это». Он же их послал, этих змей. Он сказал: «Пришли змеи, которые начали жалить», и он мог убрать. Но он делает очень интересным образом. Он говорит, он не убрал змей, но он сказал: «Сделай медного змея, для того, чтобы этот народ, он мог посмотреть с верой, да, и получить вот это избавление от этой казни, от этих змей, да». И вот в продолжении этого, да, вот он рассказывает, он иллюстрирует это, он говорит, что вот была такая ситуация, и нужно было смотреть на этого медного змея. И вот в 15 стихе говорится: «И как», с 14 прочитаем, «и как Моисей», то есть он давал этот образ, «и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Немного, чуть-чуть похоже на нас, да, что Господь не убирает грех. Казалось бы, можно было бы обратиться, можно было бы воззвать к Богу, да, и Бог бы избавил нас от грехов, да. Вот зачем нам эти грехи? Зачем нам мучиться? Зачем нам вот делать эти подсчеты, 65 тысяч грехов? Вот обратился бы я к Богу, да, и сказал бы, вот Господь, пожалуйста, я верю, я принимаю, и все. И я уже безгрешен. Но Господь, Он говорит, вот такой образ Он рисует. Он говорит, и как вот Моисей вознес вот этого змея, чтобы всякий, кто смотрел на него с верой, он не погиб. Так и Христу нужно было быть вознесено для того, чтобы мы могли смотреть, идти эту жизнь, жить эту жизнь, зная, что Христос родился, что Он пришел в этот мир, зная, что Он прожил эту безгрешную жизнь, зная, что Его распяли, но Он воскрес. И сегодня вот смотреть на это, смотреть на всю полную картину Евангелия и, взирая на это, соизмерять свою жизнь с этим Словом и идти дальше. Мы не свободны от греха, но мы знаем, что мы будем прощены. Мы знаем, что Бог простил нас. Мы знаем, что Бог оправдал нас. Мы знаем, что Бог оплатил, что Он искупил, что у нас есть вот эта милость, у нас есть вот это прощение Божье, у нас есть эта благодать. Разве израильский народ, он что-то сделал? Разве он что-то сделал хорошее, чтобы Бог сказал вот поднять этого змея? Нет. Только лишь воззвал, взмолился и попросил. Мы не можем ничего сделать. Мы можем только воззвать к Богу, чтобы получить прощение грехов, чтобы получить спасение. Мы не можем спастись законом. Но Христос исполнил закон и стал для нас вот, вот этим символом нашего спасения, вот этой нашей радостью, вот этой нашей надеждой, нашим упованием. Христос возвысился для нас. Бог, Он пришел, Он смирился, Он умер, и Он вознесся во славе. И это является нашим упованием. Нам нужно верить и взирать. Это мини-евангелие. И здесь Христос дальше разворачивает свою мысль. В 17 стихе Он говорит, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Вот она рождественская весть, что Бог не послал Своего Сына, чтобы судить. Бог послал Своего Сына, чтобы спасти этот мир. Мы живем в это время благодати. Мы знаем Его истину. Мы знаем о святости Бога. Мы знаем о праведности Бога. Мы знаем то, что Бог святой и праведный, и ничто не войдет пред Ним нечистое. Но мы знаем, что Бог послал Своего Сына для того, чтобы спасти. Человечество находится в грехе, в безумстве, в противлении, в неверии. И у Бога были бы все причины и основания послать Своего Сына, чтобы судить этот мир. Он был бы абсолютно справедливым, если бы Он послал Своего Сына для суда. Но весть рождественская сегодня, то, что Бог, Он послал Своего Сына для того, чтобы спасти. Не судить, но спасти. И сегодня вот двери открыты для спасения. И сегодня Господь дает нам возможность прийти к Нему, приблизиться, признать, получить это прощение, получить эту милость. Израильский народ ничего не сделал, он только лишь воззвал. И написано 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Верующий не судится. И мы можем видеть, что здесь как будто вот такие противопоставления. Спасение – погибель. Спасение – суд. Верующий – неверующий. Две альтернативы. Всякий человек, который отвергает, не верит, не принимает, он будет осужден. И есть только лишь один путь спасения. Это поверить Богу. Не просто поверить в Бога. Не просто... Многие люди верят в Бога. Но именно поверить Богу. Поверить Ему единственному пути спасения. Божье Слово нам говорит, что нет другого имени, через которое мы могли бы получить спасение. И это только лишь имя Иисуса Христа. Поверить Божьему Слову, поверить в Божью любовь. Подобно как в числах, мы продолжаем жить вот среди этого греховного мира, среди этих змей, ощущая на себе бремя греха. Но веруя в Христа, мы избавлены от осуждения. Вот для чего нам нужна вера. Не просто, чтобы быть хорошими людьми, не просто, чтобы улучшить качество нашей жизни, а для того, чтобы избежать суда и осуждения. Здесь мы видим противопоставление: свет и тьма, вера и неверие, погибель и спасение. И вот 19 стих говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет свет, к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Христос, как луч света, пришел в этот мир, чтобы осветить, чтобы открыть истинное положение человека и принести спасение. Как, знаете, когда делаются малярные работы, и когда вот, ну, уже зашпаклевана стена, уже почти вся готова, и уже она шкурится, да, вот, ну, чтобы привести вот в надлежащую поверхность, я думаю, что все строители знают, брат Николай, Нико, вот как бы знают, что берется. Берется такая лампочка, как свет, и зажигается для того, чтобы увидеть все несовершенство, все неправильно и исправить. И здесь написано, что Бог как свет пришел в этот мир. Он сам сказал, что «Я свет для этого мира». И народ, сидящий в тени смертной, увидел свет великий. Божье Слово нам говорит, что дьявол ослепил. И вот приходит истинный свет, и он пытается просветить всякого человека. И человек не хочет этого знать. Человек бежит от света. Человек пытается спрятать. Кто-то ненавидит, кто-то противится, не принимая ценностей Писания, пытаясь подменить чем угодно. Но свет показывает, кто мы есть. Приходит каждому из нас лично для того, чтобы открыть нашу нужду в нем, нужду в благодати. И она действительно нам нужна. Поэтому, дорогая церковь, Рождество – это прекрасно. Рождество – это замечательно. Мы празднуем рождение нашего Спасителя. Мы празднуем приход того, кто изменил время, изменил мир. Но та весть, которая для нас сегодня – это что Господь пришел как свет для того, чтобы осветить нашу жизнь, для того, чтобы спасти, для того, чтобы принести прощение грехов. И возможно, что в нашей жизни сегодня, может быть, в каком-то моменте, и нам нужен этот свет. И мой призыв, чтобы войти в этот свет прекрасный Иисуса Христа, войти, чтобы оставить все, что может быть неугодно, оставить все, что может быть неправильно, чтобы вот в этом празднике мы могли думать, что Христос нас любит, что Христос отдал свою жизнь за нас, что Христос, настолько мы ценны в Его глазах, что Он рядом с нами, что Он будет бороться за нас, но при этом может быть что-то с нами не так, и мы можем прийти к этому свету, и мы можем поднять свой взор, и мы можем верить, и мы можем перейти на сторону света и любви. Поэтому в эти праздники нужно посмотреть, какое наше отношение света. В этот праздник мы можем себя спросить. И, возможно, мы увидим еще больше нужду приблизиться к Нему. Ведь мы знаем, что Господь нас любит. Среди этого праздника, вкусной еды, которая будет, да, общение, не потерять главную причину и смысл праздника. Что, возможно, вспомнить о людях, кто не знает Евангелия, и, может быть, хоть одному человеку рассказать о свете Иисуса Христа, о любви Иисуса Христа, о милости Божьей. Пусть Бог нас благословит. Давайте помолимся. Господь, славим Твое имя. Мы радуемся от того, что Ты пришел в этот мир, Господь. Когда мы смотрим на всю эту картину Рождества и видим Твою любовь, Твою кротость, Твое смирение, Господь, мы видим, как Ты удивительным образом смог завоевать наши сердца, Господь. Не заставить нас, а показать нам Отца, Господь, показать нам милость Твою и благодать, Господь, что в Тебе мы увидели всю полноту истины, Господь. Спасибо Тебе огромное, Господь. Прими наше поклонение, Господь. Прими наше поклонение, чтобы действительно оно было угодно и чисто перед Тобой, чтобы наши жизни, они могли сиять для Тебя. Ты пришел и принес свет и разум, Господь, чтобы мы познали Тебя, Господь, чтобы мы жили для Тебя, чтобы мы служили Тебе, Господь. Спасибо Тебе огромное, Господь. Меняй нас, пожалуйста, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим, чтобы Твой свет проникал в нашу жизнь, Господь, чтобы она была освящена Твоим светом, Господь. И чтобы не просто он там пропадал, Господь, но чтобы он сиял для других, Господь. И в этот праздник помоги нам помнить, что есть люди, которые не знают Тебя, Господь. Есть люди, которые находятся во мраке и тени смертной, Господь. И направь наше сердце, чтобы говорить о Тебе, чтобы свидетельствовать о Тебе, чтобы, возможно, еще одни жизни Ты нашел через нас, Господь. Слава Тебе. Аминь.